пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета. Алексей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
А начнем мы с того, что люди всерьез восприняли ваше предложение, которое вы в медиаполе высказываете, в частности, про налог на бездетность. Там суммы звучали 30-40 тысяч рублей. И это, конечно, восприняли за чистую монету. И, в общем, на вас накинулись. Это правда действительно так, что вот такие суммы нам помогут или нет?
Нам помогут, да, конечно. Нет, и в этом я же не этот самый...
Не ради красного словца,
не ради,
да?
Красного словца. Ну, и правда очень простая. А для того, чтобы спасать российскую демографию, надо собирать деньги. Потому что демография стоит дорого. А вот деньги... Можно изъять из бюджета, там откуда-то на чем-то сэкономить или повысить налоги. А вот если мы говорим все-таки о повышении налогов, то вот один из вариантов повышения налогов – это налог на бездетность с перераспределением денег от бездетных семей, которые экономят на том, что у них нет детей, в те семьи, которые воспитывают детей. Идея очень простая, понятная и, в общем, достаточно очевидная. Я тут вообще не понимаю, о чем тут спорить. Вот. А что касается суммы, то бюджет на содержание одного ребенка составляет в России в среднем 30-40 тысяч рублей.
Месяц.
Месяц, да. Поэтому семья, в которой нет ребенка, должна из своего бюджета переводить в семью, в которой есть, там лишний ребенок, там третий или четвертый. Вот тут эту самую сумму, все очень просто. Другое дело, что я говорил о налоге на семью, а не на человека, и неоднократно там в своих выступлениях говорил о том, что, естественно, этот налог должен быть адаптирован под уровень дохода тех людей, которые его платят. Если у людей нет доходов 30-40 тысяч рублей, там лишних, да, ну не лишних, а избыточных, да, то тогда и там зарплаты там по 30 тысяч у людей. А вот, то, безусловно, эта история должна адаптироваться. Но, смотрите, на самом деле это интересная история. Когда вот мои слова про 30-40 тысяч рублей в качестве налога понесли и там сделали меня знаменитым, вот я честно могу сказать всем, я совершенно не рад тому, что обо мне все говорят, ну, не все, а многие, скажем так. А вот, значит, это говорит о вот в чем. Это говорит о том, что 9 десятых российского населения не разбираются в серьезных предметах. Когда начинают разговаривать о демографической проблеме, ну, я вот общаюсь там с людьми, которые мне объясняют свою позицию, там что-то говорят, что рассказывают, что я там идиот и не понимаю, как живут люди в стране. Поверьте мне, я знаю, как живут люди в стране. Много езжу. Вот. А это говорит о том, что люди просто не знают даже одной десятой. Вот есть проблема там демографии. Она состоит там из многих сюжетов. Люди не знают даже одной десятой от этой проблематики, да? А дальше начинают судить вот со своей колокольни, что вот мы вот знаем, а ты не знаешь, поэтому мы тебе сейчас расскажем. То есть у нас в стране огромное количество людей, которые считают себя очень умными, вот, но при этом, а всех остальных считают идиотами, и меня в том числе. А вот это, конечно, грустно, потому что, ну, я не очень понимаю, как в такой стране возможна демократия. Потому что демократия – это... как бы сообщество людей, которые разбираются в предметах, которые они обсуждают, которые могут принимать какие-то квалифицированные, взвешенные решения, исходя из там всей проблематики. А если люди цепляются за одно слово и...
За 30-40 тысяч рублей.
Вот, за 30-40, да, всем понравилось. Как, да, всем понравилось 30-40 тысяч рублей. Так вот, когда они не понимают вот глубины проблемы, ну, я не очень понимаю, о чем тут вообще говорить и с кем говорить на самом деле. Вот, так что, в общем, это все довольно грустно.
Но есть же другая проблема, Алексей Николаевич, вы говорите про 30-40 тысяч, да, если вот в семье есть столько-то детей, а в какой-то семье по каким-то причинам они решили не рожать, но там, где не рожают, они говорят, послушайте, ну, запредельные ставки по ипотеке, это раз, почему-то с банками работать не хотят, а хотят работать с теми и брать с тех, кто по каким-то причинам не может или там боится иметь детей, потому что не потянет. Другое дело, чем больше детей у человека появляется, тем больше ответственности, в том числе и финансовой, финансовые на нем. Это же не значит, что если я родила, там, не знаю, четверых детей, мне мое решение, финансовое в том числе, должны компенсировать люди, которые решили не рожать.
Почему не должны? Должны.
Почему?
Ну, потому что, смотрите, решение...
Я же для себя, а не для государства рожаю.
Еще раз, смотрите, решение демографической проблемы – это не ваша прихоть, это вопрос национальной безопасности. Поэтому те люди, которые решили не рожать, должны платить тем, кто решил рожать. Все, точка. На этом надо закрывать дискуссию. Это вопрос не вашего личного выбора. Это вопрос того, будет ли существовать страна России через 50 лет.
Мы, кстати, с вами же до новостей говорили, что есть вот подсчеты, что если темпы рождаемости будут такими же низкими, как сейчас, то, в общем, будут большие проблемы уже через 30-40 лет, да?
Ну, вот об этом я и говорю. То есть, собственно, это не вопрос личного выбора, это не вопрос вмешательства в личную жизнь, это вопрос национальной безопасности. Есть там вопрос, есть тема, связанная с тем, что вот нужно ли нам вообще большое количество людей. Вот сейчас в стране 146 миллионов человек живет, ну, там с новыми территориями побольше. А вот если здесь останется 40 миллионов, на самом деле в начале 19 века на всю, вот во времена Наполеона, на всю нынешнюю территорию России, даже больше, потому что страна была больше, жило там порядка 40 миллионов. Вот как-то справлялись. Во времена там, я не знаю, Петра Первого, тут жило вообще 15 миллионов. Опять же, на всей территории от Санкт-Петербурга до Камчатки. И как-то тоже справлялись. И возникает вопрос, а нужно ли нам иметь 150 миллионов на этой территории? Может быть, как-то... И это есть научный вопрос, ну, который можно обсудить. Да, это вопрос безопасности, вопрос эксплуатации ресурсов, производства необходимого там продовольствия и так далее. А есть такая научная проблема. Но совершенно очевидно, что вот и ответа на вопрос, сколько нужно нам людей, на сегодня нет. А вот, но с другой стороны, если мы возьмем сегодняшнее положение дел, старение и сокращение численности населения, это, в общем, очевидно риск той системы, той экономической системы, которая у нас есть. Если будет какая-то другая система, ну, может, нам понадобится не 150, а 15 миллионов, да, на всю эту территорию. Но пока у нас вот так, как есть дела обстоят, такая производительность труда, такая социальная структура, ну вот давайте вот ориентироваться на то число людей, которые здесь сегодня живет. А для того, чтобы его возобновлять, нужна рождаемость. И это вопрос, опять же, национальной безопасности, а не личного выбора. Поэтому вопрос перераспределения доходов от бездетных к многодетным – это совершенно очевидная, понятная вещь. Вот. И потом надо понимать еще одну историю. Вот с этим хайпом, который поднялся вокруг моих там заявлений, надо понимать, что вот хайп произошел в значительной степени при поддержке, ну, скажем так, внешних сил. Я почти убежден, что вот эту кампанию травли и всего остального либо просто инициировала, либо поддержала украинская сетка, действующая на территории России. Ну, понятно, что люди сидят за границей, но так как у нас свободное информационное пространство, это, в общем, внешнее вмешательство. А откуда я это для себя вывел такой вывод? У нас вот, ну, я там много там спам получаю, там заваливают меня всякими... оскорблениями. И вот я, ну, ради интереса полез посмотреть, кто и что пишет. Я там нашел довольно много писем на украинском языке со ссылкой на украинские ресурсы. Я не очень понимаю, как россияне, возмущенные тем, что им предлагают платить там 40 тысяч рублей, с какой стати они начнут писать на украинском. Из чего я делаю вывод, что это украинская сетка, которая там, авторы которой в результате, ну, там, оплошности, да, каких-то, просто забывают переходить там с украинского на русский. Ну, они там травят разных людей, а вот, и, ну, и вот мешают эти вот слова, да. И это способ возбуждения вражды, ненависти, проблем, подогревания каких-то внутренних проблем, то есть, чтобы расшатать Россию за границу, из-за границы. И, ну, и вот те депутаты, которые приняли участие там вот в этой вот волне хайпа и хейта, отравли, среди которых там есть там несколько депутатов Госдумы и господин Миронов, глава «Справедливой России». Ну вот, я всех этих депутатов там всей души поздравляю. Есть высокая вероятность того, что вы приняли участие в украинской информационной спецоперации. В следующий раз предлагаю вам думать, прежде чем что-то писать и заявлять.
А вы думаете, думайте головой, товарищи. А вы думаете, что без хайпа невозможно такие темы обсуждать? Хайб же всегда идет за этим. То есть осетка, там украинская осетка тоже там мониторит что-то и, да, что называется, оседлала эту, эту волну.
Да. А смотрите, вот смотрите, есть тролли и есть то, что называется хайпажоры, да, которые живут за счет хайпа. Вот сегодня у себя в канале «Река Смородина», вот мне прислали вчера поздно вечером ролик одного там господина, я там выложил его в этот канал, там он висит последним, как пример того, как работает система раздувания хайпа. Угу. Берется вот там нарезка из моих выступлений, выбрасывается часть про то, что, где я там говорю про то, что это должна быть дифференцированная шкала налогообложения, делается одна, на самом деле, мысль, что 40 тысяч – это много по сравнению с зарплатами. Ну, на месте этих товарищей, которые вот говорят, что там 40 тысяч, в России очень много людей, которые живут там на 40 тысяч и меньше. Угу. Но вообще-то, на самом деле, обратитесь, тогда подайте в суд на Росстат, который пишет, что средняя зарплата в России 85 тысяч рублей. Подайте на них в суд за то, что они врут. Вот, делается нарезка, там, собственно, ускоряется темп там моих вот выступлений, там какие-то цитаты идут писклявым голосом, ну, такая, я бы сказал, такая клоунада. А вся эта клоунада крутится в одной цифре, что 40 тысяч – это много. Других мыслей там нет.
Ну, берутся вот за самое, хайп. Да, за самое очевидное.
Да-да-да.
За самое яркое высказывание, и, соответственно, вокруг него крутится.
Но это начинает. Совсем не снимает проблемы демографии в нашей стране.
А тут на этом фоне, кстати, интересно, когда у нас там отказываются рожать и ищут способы как бы стимулировать или наказывать за отказ. А интересный тезис я вычитала, кстати, в одной статье, посвященной проблеме демографической, вернее, проблеме гендерного перекоса, который возник в Китае. И там китайских мужчин теперь там, им предлагают обратить свое внимание на страны, где много женщин, в том числе на Российскую Федерацию, искать жен там. Вот так.
Ну, пусть ищут, почему нет? Нет, а что, им нельзя запретить, да, можно, приехать, конечно, в Россию и искать здесь себе невест. Причем я думаю, что многие согласятся, учитывая, что в таких городах, как Пекин, Шанхай и так далее, это крупные китайские,
да,
центры,
да, 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 да,
там достаточно высокий уровень жизни и качество жизни высокое. Если брать китайскую деревню, то туда лучше не надо. А если крупные города, то там неплохая жизнь. Другое дело, что придется учить китайский язык. Ну, наверное, там люди ради семейного счастья выучат и китайский.
Главное, чтобы стимул был, вот как это называется.
Разумеется, да.
Или русский, наоборот, тоже такое может быть. Но давайте еще к другим новостям, у нас много помимо рождаемости. Тут «Экономист» пишет, во-первых, Владимир Путин сейчас приехал в Казань, где саммит БРИКС начинается и будет проводиться. И в честь этого иностранные медиа пестрят громкими заголовками. В частности, «Экономист» пишет, что Владимир Путин представит план победы над долларом на саммите БРИКС. Речь идет о системе БРИКС-Бридж, которая, по мнению издания, способна нанести удар по доминированию США в мировых финансах и может быть создана в течение года. Что это за система и действительно Бреттон-Вудская система трепещет теперь?
Смотрите, разговоры про то, что мы создадим некие инструменты расчетов и инвестиций, основанные на национальных валютах, идут с 2022 года, когда мы попали под санкции, и тогда начались разговоры, давайте вот в рамках БРИКС создадим какой-то единый продукт, единую платформу, которая бы заменила доллар хотя бы в рамках БРИКС. Угу. Но из этого ничего не выходит. Вот уже там 2.5 года ВОЗ и не там. Да. Из чего можно сделать вывод о том, что никто, кроме России, в этом не заинтересован. А наши основные партнеры по БРИКС, такие как Индия, Китай, там Бразилия, прекрасно себя чувствуют в долларовой зоне, и отказываться от нее совершенно не готовы. Тем более, что долларовая система, ну, она эффективная, она работает там быстро, качественно и так далее. Uh-huh. А вот создавать некий новый продукт, ну, во-первых, это дорого, а во-вторых, зачем? И тут надо понимать еще одну историю. Китай на сегодняшний день в рамках БРИКС пытается продвинуть юань как основное платежное средство. Все в юань, давайте будем торговать там с Россией в юане, там, в рублях и так далее. Зачем им какая-то новая синтетическая система, непонятно. Другое дело, что, возможно, создание системы расчетов, связанные с цифровыми валютами. То есть есть вот цифровой юань, есть цифровой, да, рубль. Создается некая система, в которой происходит вот конвертация этих там цифровых валют одна в другой. И эта система будет вынесена из вот периметра банковских расчетов и не будет видна американцам. А вот такая система возможна. Но для этого необходимо, во-первых, цифровой рубль, во-вторых, нужен цифровой тот же самый. Ну, юань он уже есть.
То есть все равно оплата в национальных валютах,
да,
просто в другом виде, а речь идет именно о самой инфраструктуре.
Да, есть необходимость прятать эти расчеты там от тех же самых американцев. Угу. Ну, вот. Может быть, в этом направлении что-то изденется. А при том, что мы опять же понимаем, что юань, он просто превращается в цифровой юань, да, и, в общем, по-прежнему остается основной валютой стран БРИКС. Mm-hmm. То есть создать некую синтетическую валюту не удалось, и китайцы, ну, фактически предлагают некий вариант собственного юаня только в цифровом виде, для которого не нужны банки, потому что чем отличаются цифровые валюты от обычных? А тем, что они существуют в рамках одного компьютера. Цифровой рубль живет в одном компьютере Центрального банка России. Китайский там Центробанк в своих как-то вот ресурсах управляет цифровым юанем. Ну, а дальше идет какое-то взаимодействие. Вот такой вариант может быть возможен. Посмотрим, на самом деле. Но, с другой стороны, меня несколько напрягает, что опять предложения идут с нашей стороны. А вот по итогам саммита БРИКС мы посмотрим, в какой степени эти инициативы будут поддержаны другими странами, тем же самым Китаем. А вот, и тогда станет понятно, это как это, живой проект или это очередное, ну, наше предложение, которое останется без ответа.
Но проблема же, насколько я понимаю, как бы не в самом клиринге, а в том, что долларовая экономика, она по-прежнему жизнеспособна. И пока, да, она абсолютно жизнеспособна, то неважно, какой клиринг придумывается, нет?
Нет, смотрите, клиринг нужен для того, чтобы обходить санкции нам.
Так.
А в принципе, да, долларовая экономика жизнеспособна, никуда она исчезать не собирается, Соединенные Штаты по-прежнему растут, но экономика там растет, несмотря на все то, что им там уже много лет пророчит кризис, я уж не помню, сколько лет.
Угу.
А вот, и, собственно, до тех пор, пока доллар является основным расчетным средством в мире, а на него приходится там больше 60% мировых международных расчетов, а долларовая система будет расти в темпе роста глобальной экономики. То есть экономика растет, мировая экономика растет, ей нужны доллары для того, чтобы вот рассчитываться внутри себя. И Америка эти доллары им предоставляет, и за счет этого получает очень хороший доход, там несколько сот миллиардов долларов в год, по-моему, 700. Миллиардов. А вот это чистый доход Соединенных Штатов ровно от того, что доллар – это основное платежное средство на территории всего остального мира. И вот эта история, она никуда не делась, и умирать завтра она не собирается.
Ну, то есть, вы говорите, что вас смущает, что придумывает Россия, но ведь, по сути, с нас же началось, когда у нас придумали национальную систему вот МИР, национальную систему платежных карт, как раз тем самым вот эти задумки дали нам возможность подготовиться и несколько подстраховаться от того вала санкций, который потом обрушился, потому что идея тех была, что наша система, и мы Россию от нее отрезаем, а там как хотите, меновую торговлю придумываете, наличности мы вам не дадим и так далее, и все остальные в принципе увидели, что система терпит, как бы имеет свои проблемы, и нужно подстраховываться. Разве эта подстраховка всем не нужна?
Ну, у китайцев есть собственная система.
В виде клиринга карточная. Вот этого.
А, смотрите.
Именно для взаимных расчетов.
Для взаимных расчетов внутри, вот китайцы первые пошли по этому пути, у них там есть суверенный интернет, суверенные платежные системы, да, и так далее. Мы уже потом пошли вслед за китайцами. На самом деле первыми двигаться по пути суверенизации собственной финансовой системы стали именно они, китайцы. Вот. Но в данном случае речь не о том, что нужны или не нужны суверенные системы. Речь же идет о международных расчетах. И, в общем, наши партнеры по БРИКС не очень рвутся создавать инструменты, которые соответствуют нашим требованиям и пожеланиям. Потому что у них есть свои собственные пожелания и свои собственные представления о прекрасном в этом mm-hmm. мире. Ну и вот здесь определенный конфликт. Мы помним, что в свое время, вот когда начались американские санкции, китайские платежные системы пытались зайти на территорию России, а потом это прекратилось, потому что они испугались санкций. А под американские санкции китайцы попадать не хотят.
Угу. Но теоретически можно ли из БРИКС сделать какой-то действенный, мощный экономический союз, и что тогда для этого нужно?
Экономический союз из БРИКС сделать нельзя, политический, да, это прообраз новой ООН. То есть реформировать ООН нельзя, потому что, ну, американцы, их союзники, и, кстати, Россия тоже, постоянные члены Совета Безопасности с правом вето. Право вето делает систему ООН нереформируемой. Поэтому для того, чтобы реформировать ООН, надо создать новую ООН рядом с той. БРИКС – это прообраз новой ООН. Вот. Mm-hmm. То есть это скорее политическая площадка. Это даже не союз, это площадка для дискуссий. А вот, но экономически у БРИКС практически нет перспектив. И, в общем, насколько я понимаю, их туда и не закладывал никто. То есть есть какие-то консультативные органы, есть там банк БРИКС и так далее, есть экономические совещательные там какие-то комиссии и так далее. Но это точно не главное наполнение БРИКС.
Ну,
главное
хорошо.
Наполнение БРИКС – это политика.
Политика. Ну хорошо, тогда вот к публикации Блумберга можно перейти. Высокий уровень государственного долга может спровоцировать глобальный шок. Статья «Мировая фискальная бомба замедленного действия на 100 триллионов долларов» продолжает тикать. Директор Международного валютного фонда говорит, что прогнозы указывают на неблагоприятное сочетание низких темпов роста и высокого уровня государственного долга. А к кому это относится? Ко всем крупным странам?
Ко всем крупным странам, с одной стороны. С другой стороны, если бы вот финансистам там, 30-х годов там, 20-го века или там, даже 50-х годов рассказали о нынешнем вот уровне долга и нынешней там вот структуре финансов, макроэкономических вот всех этих потоках, но они бы ужаснулись, они бы сказали, что этого не может быть никогда. Не может быть таких больших долгов, не может быть стагфляции, низких темпов роста и так далее, что такая система нежизнеспособна, она тут же развалится. Но она вот что-то не разваливается, поэтому когда там... разные организации, агентства пишут о том, что это вот бомба замедленного действия, ну, наверное, вот лет через, опять же, 50 взгляды на эту проблему у людей будут совершенно другие. Ну, то есть финансы эволюционируют, и говорить о том, что будет там через 20 лет, а вот исходя из сегодняшнего дня, я бы не стал. Плюс к этому надо понимать, что да, действительно, объемы долга огромные, но, с другой стороны, понятно, как он будет списываться. Он будет списываться при помощи инфляции. То есть вот глобальная инфляция будет списывать долг. Да, он велик, но понятно, как он будет сокращаться. Вот, и возникает здесь, собственно, единственная тема, которая говорит о том, что в длинную накапливать деньги не стоит. Потому что деньги съест инфляция. Угу. А надо жить с тем доходом, который вы зарабатываете, ну, страны и люди, в том числе у нас в стране. Вот, и вот надо смотреть не на накопление, а вот на текущие доходы. А текущие доходы сегодня в мире, в общем, баланс производства потребления выглядит достаточно благоприятным образом.
Но а почему как раз Кристалина Георгиева, глава МВФ, говорит, что это бомба замедленного действия? Ведь те же самые Штаты показывают, ну хорошо, у них долг когда-то был 18 триллионов, теперь 34 триллиона. Ну, там, может сделаться 43 триллиона. То есть или в какой-то момент действительно жить в долг окажется невозможным?
Смотрите, долг становится опасным, если в долг больше никто не верит.
Пока вот, все верят.
Вот, вот об этом я и говорю. Пока все верят, долг не опасен. Если люди вот в мире верят в то, что долг – это реально обеспеченная чем-то денежная масса, что за этим долгом стоят какие-то реальные активы, и долг, деньги покрыты товарами, да, товарной массой, то наращивать можно и дальше тоже. То есть главное – не допустить того, чтобы люди перестали верить в обеспеченность денег реальными ценностями. Пока такая вера есть, а долг можно наращивать. Вот, поэтому говорить о том, что это некая бомба, да, в долгосрочной перспективе может быть. Но это произойдет только в том случае, если люди перестанут верить в реальную наполненность денег ценностями, материальными ценностями окружающего мира.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Ваше сообщение тоже вижу. После информационного выпуска еще есть тема, про ипотеку поговорим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». С Алексеем Зубцом мы продолжаем, как обычно, самая горячая наша тема, как я обещала, это ипотека.
Жилищный вопрос испортил
москвичей. Жилищный вопрос всех на свете, видимо, он испортил. И продолжит портить, потому что, значит, рассуждения сейчас ведутся, почему ЦБ может ужесточить монетарную политику, а если ЦБ ужесточает монетарную политику, а мы знаем, что 25 декабря будет очередное заседание Центрального банка, в прошлый раз Совет директоров повысил ставку с 18 до 19%, предполагается, что и дальше будет повышаться эта ставка, и, естественно, на опережение идут еще и ставки по ипотеке, потому что, во-первых, и первоначальные взносы банки поднимают до 50-60%, во-вторых, ставки по ипотеке уже в некоторых банках и 23% там есть, и 27%, говорят, процентов тоже есть, то есть какой-то 2002 год возвращается, и конца и края не видно.
Конца и края не видно, потому что, смотрите, значит, пока идет война на Украине, спецоперация, денег надо много. И бюджет продолжит тратить много денег на вот эти чрезвычайные нужды, которые у нас сегодня есть. А значит, эти деньги будут попадать на рынок, и эти деньги надо как-то связывать. Связывают их при помощи высоких ставок по депозитам, то есть вместо того, чтобы употреблять, люди несут эти деньги в банки. Угу. А для того, чтобы люди нести деньги в банки, ставки по депозитам должны быть высокие. Да. А это значит, что должна быть высокая ставка ЦБ, которые привязаны к ставкам, ну, вернее, ставки по депозитам привязаны к ставке ЦБ. Поэтому, да, и вот смотрите, то есть у нас есть вот перспективы, какие-то перспективы вот спецоперации, ее горячая фаза, но вслед за этим наступит холодная фаза этой спецоперации, которая будет связана с восстановлением этих новых территорий, созданием вот нормальной жизни на вот этих присоединенных территориях, где там еще, ну так, к слову сказать, там разминирование на лет на 10, наверное. То есть это очень большие деньги, большие ресурсы будут потрачены на восстановление этих территорий. Поэтому снижение государственных расходов я, честно говоря, не предвижу. Высокие государственные расходы – это на много лет вперед. Ну, отчасти это хорошо, потому что зарплаты будут расти в нашей стране, а с другой стороны, это плохо, потому что вот ставки останутся высокими надолго. Не надо думать о том, что их завтра, вот, в следующем году снизят, и снова будет там 4-5%, как там, как вот, несколько лет назад.
Так нет, ставка высокая же, чтобы от инфляции, чтобы тормозить инфляцию, ставка, она не тормозится. Ставка не спасает от инфляции. Вот. Значит, ЦБ неправильно каким-то образом, алгоритмы неправильные
у Центрального банка? Да нет, все он делает правильно. Смотрите, вот у нас принято вот как бы поносить ЦБ. Я поработаю адвокатом ЦБ. Я хочу сказать, что в принципе в действиях ЦБ есть логика. То есть, в принципе, по-хорошему, можно было бы наоборот снизить ставку, сказать, что ребята, вот деньги пошли, много денег, а вот большой спрос на разные товары, и давайте эти деньги использовать для того, чтобы развивать промышленность, производство и так далее. А вот, но возникает вопрос, где взять людей для этого производства? У нас нет свободной рабочей силы. И второе, у нас нет оборудования. А оборудование, оно по большей части импортное. Внутри страны производится небольшое количество всего, что необходимо для развития производства. А внешние поставки оборудования затруднены из-за санкций. Западная Европа и Запада мы не получим его вообще, практически, да. Угу. Если мы говорим там о Китае и прочих источниках, то там, во-первых, можно купить далеко не все, и, во-вторых, там опять же цены, опять вот те самые расчеты между Россией и Китаем и так далее. То есть купить оборудование сложно. Отсюда возникает ограничение на развитие промышленности. Да, мы можем вам дать денег, много денег, и через бюджет, и через ЦБ, но что вы будете с ними делать дальше? И возникает, опять же, у них мнение о том, что давать денег, много денег, это просто бесполезно. И лучший вариант развития событий, лучший как бы ход, да, в этих условиях, это как раз сдерживать развитие при помощи высокой ставки, высокие стоимости кредитов, высокие ставки по депозитам и так далее. То есть в логике ЦБ есть определенная правда жизни. Вот, и эта правда жизни сохранится на много лет вперед. Поэтому ожидать снижения... И да, надо понимать, что ставка там, в 19% не сводит инфляцию там, к 4-5%. Потому что есть много людей, которые получают деньги, и вместо того, чтобы накапливать, ну, мы, кстати, об этом говорили там на одной из наших прошлых передач, ЦБ обвиняет вот, простых людей в том, что они источник вот, инфляции, потому что вместо того, чтобы класть деньги на депозиты или покупать квартиры, эти вот несознательные люди, нехорошие, да, они деньги тратят. И инфляция из-за того, что вот эти бедные люди, которых в России там ЦБ насчитал 60%, вместо того, чтобы копить, они деньги несут в магазин.
Но подождите, люди же несут, оказывается, банки же пылесосят кэш, пылесосят, значит, и деньги есть и для депозита, и для нормальной жизни.
Да, но есть соответственно... люди, которые не откладывают деньги на депозит. У нас откладывает деньги половина населения. Там где-то порядка 40% имеют накопление, а 60% накопления не имеют.
Ну, потому что зарплаты не позволяют.
Кэш при помощи банков вы можете только в том случае, если люди готовы вам их отдать на хранение.
Если сумма, я думаю, что люди, которые, во-первых, готовы отдать, а во-вторых, что их траты ежемесячные оставляют еще какие-то деньги, которые они могут отнести в банк. Если у человека, там, я не знаю, зарплата 85, вот это там средняя, 85 тысяч рублей, и он с семьей живет, там объективно не останется денег для того, чтобы квартиру купить или в банк положить.
Да, ну вот, собственно, об этом и речь, что у нас, ну, если зарплата 85 тысяч у одного человека, там, трое иждивенцев, то на четверых это будет там 20 тысяч
да.
большим. То есть мы говорим не о зарплате кормильца, а о доходе на члена семьи. Так вот, у нас огромное количество людей с низким уровнем дохода на члена семьи, и которые вместо того, чтобы откладывать, тратят. И вот они, собственно, источник инфляции. То есть высасывание денег при помощи депозитов из экономики, оно работает до определенного предела, а дальше которого оно неэффективно. Ну и поэтому получается, что какое-то количество денег все равно попадает в экономику, и, собственно, и отсюда инфляция, потому что эти деньги... как бы оприходовать при помощи развития бизнеса на сегодняшний день невозможно. Почему? Потому что нет людей, нет оборудования. Вот это логика ЦБ. И эта логика сохранится на много лет вперед. Ну, на несколько лет, 4-5 лет, там, может быть, там, не будет там. Если говорить, кстати, о следующем заседании ЦБ, то практически велика вероятность, что поднимут еще на 1% пункт, ну, просто потому что инфляция растет. Вот, если говорить о длинной перспективе, то, опять же, как я уже сказал, она зависит от того, прекратится там или как-то трансформируется спецоперация. То, что спецоперация это надолго, и мириться с нами никто не собирается, это факт. Поэтому правительству, бюджету придется тратить большие деньги и на оборону, и на развитие, и на много чего другого, на всякие инфраструктурные проекты, и на восстановление новых территорий. Посмотрите, в каком виде те города, поселки, которые там мы занимаем там, на Украине. Ну, там проще его сломать и построить новый. А сколько это стоит там на примере Мариуполя, мы видим. Сколько это стоит на примере Крыма, который там не был разрушен войной, но который был разрушен там многолетним хозяйствованием украинских чиновников, тоже. Это многие миллиарды, там сотни миллиардов, десятки миллиардов рублей. А вот, поэтому эти большие расходы, они никуда не денутся. Угу. Поэтому если кто-то считает, что вот завтра ставки упадут, и можно будет купить дешевую квартиру, то нет, это не так. И, кстати, банки, когда они рассказывают, что вот сегодня вы берите кредит, вы купите квартиру там под 20% годовых, мы вам обещаем, что в следующем году ставка снизится, и мы вам эту ставку по кредиту понизим.
Это в пользу бедных.
Это разговор, извините, это обман. Потому что гарантии того, что ставка упадет, банки дать не могут. Им надо, ну, не банкам, а застройщикам надо продавать квартиры. Они там рассказывают сказки простым обывателям. Но велика вероятность того, что те, кто сегодня покупает, берет квартиру в ипотеку с расчетом на ее как бы перерасчет в пользу с понижением ставки, ну, боюсь, что этого не произойдет.
Получается, сейчас все-таки недвижимость это рынок продавца, потому что объективно
нет, это покупателя,
потому что
у нас огромное количество нераспроданных квартир.
Вот, но при этом по поводу сдерживания цен, ведь чтобы они не ушли вниз, ведь объективно, да, огромное количество квартир нераспроданных, которые, по идее, должны давить на рынок, а застройщики хотят дальше что-то строить, у банков при этом колоссальные прибыли и ипотеки, и для них не является уже довольно серьезным как бы статьей, ну, я не знаю, дохода или то, на чем можно зарабатывать. Поэтому банки, в общем, у них нет проблем.
Банков нет проблем.
А у застройщиков есть проблема?
У застройщиков тоже нет проблем, потому что себестоимость жилья в три раза ниже, ну, не в три, в два раза ниже, чем та цена, по которой они продают. То есть у них колоссальный запас прочности, который позволяет им и дальше держать цены на высоком уровне, при этом не разоряться. Когда у нас там 500 тысяч квартир нераспроданных, там половина годового вот ввода, при этом никто не снижает цены, это говорит, что в России нет рынка недвижимости, есть олигополия, да? Но есть рынок вторичного недвижимости, а на первичном рынке существует олигополия. И цены контролируемые, поэтому с застройщиками все будет хорошо. С банками тоже все будет хорошо, потому что те прибыли, которые они зарабатывают на высокой ставке ЦБ, они огромны. И, кстати, это один из, скажем так, одно из оснований. То есть почему ЦБ держит высокую ставку? Потому что эти деньги уходят в банки, а банки у нас в основном государственные, если говорить о крупных. То есть фактически эти деньги потом возвращаются в бюджет в виде налогов с банков, ну и доли в акционерных там вот капитале и прибыли, которые распределяются ежегодно. То есть фактически высокая ставка ЦБ – это пополнение государственного бюджета. Вот таким вот образом, через банки.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, люди хотят с вами поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте,
меня зовут Василиса, звоню из корпоративного отдела Т2. Удобно сейчас минуту уделить?
Вы в прямом эфире, радиостанция.
Минуту всего.
Да, пожалуйста. Пожалуйста, ну мало ли. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Алексей,
да.
Алексей, вот недавно обсуждался вопрос, что не надо относить Россию к странам третьего мира. Я не помню, кто-то из политиков
так говорил. Сказал Силуанов об этом.
Да, вот. Вот да. Вы как считаете, вот, ну, страны третьего мира или развивающиеся страны, еще их называют. Вот, Алексей, на ваш взгляд, Россия к какому из миров относится?
А что такое, третий мир для начала?
Третий мир это нет, смотрите, определение это... западное.
Третий мир – это понятие из советской эпохи. Был НАТО, был Варшавский блок, и были неприсоединившиеся страны. Индия была там вот главной среди них, лидером движения неприсоединения. Это был третий мир, не западный, не коммунистический. А сегодня понятие третий мир, его просто нет. Просто в силу того, что мир сильно изменился. Если говорить о том, относится ли Россия к числу развивающихся стран, ну, наверное, да, потому что Китай относится к числу развивающихся стран. Россия, наверное, тоже. Хотя темпы роста вот у России сильно меньше, чем там у того же Китая. То есть развивающиеся страны – это страны, которые не достигли уровня развития и благополучия, который характерен для Западной Европы. И Соединенных Штатов, там, и их сателлитов, там, Японии и так далее. В этом смысле, да, безусловно, Россия развивающаяся страна.
Но Силуанов сказал, что нужно пересмотреть критерии отнесения стран к развивающимся и развитым, потому что Россия по уровню развития своей экономики уже опережает государства, которые называют себя развитыми.
Ну, кого интересно, мы опережаем, пусть огласит весь список. Хотелось бы послушать.
7373948. Так, да, это нужно застройщиков и банки. Они бездетны, говорит Евгений. По поводу, видимо, управы, которая должна найтись на застройщиков и банки.
Да, ну вот почему-то до сих пор не находится. Нет, ну с банками там все проще. Они работают на государство, это часть государственной финансовой системы, и прибыли банков в очень большой степени перераспределяются назад в бюджет. То есть вот это вот как раз механизм замыкания ставки на пополнение бюджета. Они в этом участвуют. Если говорить о застройщиках, то да, это монополия, олигополия, это наглый грабеж населения, об этом я неоднократно говорил, и вот на них бы хорошо действительно найти управу.
7373948, давайте вас еще успеем послушать. Алло. Здрасте. Ой, я сама с собой разговариваю, нет. Вы когда звоните, пожалуйста, радиоприемник глушите. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Скажите, пожалуйста, вот по разным радиостанциям называют разные цифры. Может быть, вы знаете пенсии с 1 января?
Пенсии с 1 января.
Ну, индексация будет, да.
Индексация какая-то будет, конечно.
Да, но вот какая конкретно, вот то сейчас не помню. Надо посмотреть, в СМИ об этом много пишут.
Так, здесь есть еще любопытная новость, которую я хотела с вами обсудить. Это Миноборнауки, который планирует изменить правила набора на целевые места. Пытались с этим в течение нескольких дней разобраться. И важно все-таки понять, а что будет, и нужно ли, не знаю, больше студентов на целевые места, что ли?
Да. Ну, собственно, у нас проблема в том, что нет желающих участвовать в целевом наборе.
В смысле, работодатель или студент?
А, студент.
Студент.
Да, они не заполнены, потому что люди не хотят брать на себя, ну, студенты, не хотят брать на себя обязательства отрабатывать. А вот как бы, ну, когда вот человек по целевому набору обучили, ему потом необходимо отрабатывать какое-то количество лет в той организации, которая платила его обучение. И, в общем, таких мало в России, ну, потому что зачем это надо, можно на себя брать вот эти обременения, можно обойтись без этого. Предлагается система, при которой сперва, значит, вот идет набор в ВУЗ, а потом есть люди, которые, да, и есть какое-то количество людей, которые сразу идут на целевые места, целевой набор. А вот, а дальше вот идет набор на обычные места, а дальше осталось какое-то количество людей, которые не попали никак. И им снова предложить целевой набор. То есть для тех людей, которые, ну, не смогли сразу попасть в институт, предложить им опцию целевого набора вот для этих самых совсем отсталых, которые не совсем, как это, совсем не прошли по правилам отбора. Вот такую систему предлагают. Но, с другой стороны, надо понимать, что в этой конструкции целевой набор предлагается превратить в такой, я бы сказал, отстойник, да, которые больше никуда не попали. Полезно ли это будет для работодателей, которые оплачивают подготовку? Но это большой вопрос.
7373948, люди хотят с вами разговаривать. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да.
Вот подскажите, вот сейчас явная пошла такая волна на изменение налогового законодательства, и в связи с этим вот такой вопрос. Вот тем, кому повысили пенсионный возраст, то есть, грубо говоря, отобрали, ну, 1,5 миллиона рублей в среднем у человека, нет ли такой идеи на эту сумму хотя бы уменьшить налогообложение за эти 5 лет дополнительно?
Спасибо. У кого нет, отобрали, вопрос?
Ну, у людей, потому что они пенсию не получают.
Так.
А нет, такой идеи нет. Следующий вопрос.
7373948. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Можно задать вопрос?
Можно, можно, вы в эфире.
Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, рост инфляции на 25-й год в процентном выражении?
Смотрите, значит, о чем идет речь? Есть у нас несколько способов подсчета инфляции. Первое – это вот то, как делает Росстат по корзине, и там, наверное, инфляция будет, как и в этом году, на уровне порядка 10%. Но есть такая организация, например, АМИР, они занимаются социологией, экономической социологией. Так вот, они насчитали инфляцию 20%, которая исходит из того, не из вот набора товаров вообще на рынке, а вот сколько люди, насколько люди больше тратят товаров, на, вернее, денег на те товары, которые они покупают ежедневно и обычно, да, вот каждый день. И вот 20% инфляции. Если честно, мне больше верится... больше веры в цифру 20%, чем 8%, ну, потому что есть действительно целый ряд товаров, которые не дорожают, но которые я и не покупаю. Я уже там забыл, когда последний раз покупал телевизор, например. Телевизоры не дорожают, но мне он не нужен, потому что я забыл, когда я последний раз его включал. А вот, и так далее. Тот же самый автомобиль. Автомобиль не дорожает, но на своей машине я езжу уже достаточно давно и покупать новые не собираюсь. То есть, а если мы возьмем вот дефлятор повседневных расходов, то там, да, инфляция сильно выше, чем, чем вот то, что считает Росстат. Поэтому инфляцию на следующий год выше 10%, вот реальную, да, 10-15, там, как получится. Я охотно верю, и она сильно превзойдет те ориентиры, которые нам показывает Росстат. Это не значит, что Росстат врет, он просто по-другому считает.
Вы говорили про новые территории, про необходимость, естественно, их развития, но есть еще один сюжет, это перспективы, например, промышленного производства на новых территориях. Вот под эту как раз тему была новость, что Азовмаш и Азовэлектросталь передадут Ростеху для восстановления, потому что планируется возобновить производство. Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Евгений Пономаренко ТАССу сообщил.
Ну, это говорит ровно о том, что Чемизов, возглавляющий Ростех, он великий. Ему дают все, вот с чем другие не справились, оно все попадает в Ростех. А вот есть там, были большие проблемы с производством самолетов, самолеты сейчас это Ростех. Были проблемы с грузовиками, КАМАЗ это Ростех. Были, теперь, да, его передали в Ростех. А были проблемы с этими, с легковыми автомобилями, ВАЗ теперь тоже Ростех. То есть это такая, как бы сказать-то, да, последняя инстанция, куда сдают все, что не получилось. И вот...
Но потом-то с целью, что должно получиться.
Да, но оно получается. Но я же говорю, все эти вот и КАМАЗ, и ВАЗ, и авиапром, это сегодня развивающиеся истории, потому что их включили Ростех. Получается, что скоро Ростех таким образом вырастет до размеров российской экономики.
Но, по сути, перспективы...
И это будет хорошо, на самом деле, потому что ты с этим справляется.
Но перспективы, с вашей точки зрения, как раз-таки организации новых промышленных центров на этих вот территориях.
Смотрите, Мариуполь – это отдельная тема. Угу. Высшее руководство страны приняло на себя обязательство восстановить Мариуполь. Ну, да. Потому что это вот первый город, который еще в 22-м году присоединился к России и, в общем, там сильно пострадал. Его восстанавливают. Но это политические обязательства, которые вот даны. Будут ли даны такие же политические обязательства по отношению к другим городам Украины, вот бывшей Украины, а теперь вот новых территорий России, у меня есть большие сомнения. Потому что восстановить все Россия не может, ну, просто по деньгам. Это во-первых. Во-вторых, на основной, на старой территории России есть производство не хуже, а даже лучше. И поэтому вот, как бы сказать, восстановление промышленного потенциала новых территорий, оно на самом деле для меня под большим вопросом. И когда вот там целый ряд там российских экономистов, в кавычках, начинают говорить, что это вот... огромная прибавка, да, к потенциалу, современному российскому потенциалу, это новые территории. Ну, вопрос, давайте мы посчитаем, сколько будет стоить разминирование, восстановление жилого фонда, восстановление этих производств, и надо ли это вообще делать? Может быть, проще как бы...
Оставить, чтобы бульон поросло,
как есть,
что ли?
Да, бульон поросло, а людей вывести на старую территорию России, дать им работу.
Но с учетом того, что это территории, где есть, я не знаю, там, угольная промышленность была...
Ну, природные ископаемые, да, действительно, это важно, нужно. Вот, но если мы же не говорим не об добывающей промышленности, мы говорим о перерабатывающей промышленности. Перерабатывающая промышленность все намного хуже. То есть два ресурса важных, которые есть на новых территориях, это чернозем. И ресурсы, вот, ископаемые. Ну, кстати, об ископаемых ресурсах, основные наиболее ценные ресурсы, они находятся все-таки западнее, это Днепропетровская область, там Запорожье и так далее, вот там залежи наиболее интересных этих самых природных ископаемых, а вот на территории восточной, ну, Донбасс тот же самый, там их намного меньше. Там есть уголь, но в России есть свой уголь, и причем дешевле, чем то, что добывают в шахты Донбасса.
7373948. Мы встаем на советские грабли. Виталий пишет, когда у нас были прекрасные предприятия, но они были дотационные за счет нефтедолларов, и на внешних рынках не всегда пользовались успехом, если не брать СЭФ. Нет повторения?
Но смотрите, наличие своего собственного внутреннего производства – это всегда полезно, даже если производство менее эффективно, чем их зарубежные аналоги. Потому что деньги, которые вы платите своим заводам, там, деньги, которые платим АвтоВАЗу, они не уходят в Китай, они остаются в России. Поэтому даже если качество продукции хуже, чем вот западные аналоги, свое производство – это, как правило, лучше, чем покупать за границей.
А люди-то где? Ну, они сами все и построят, говорит Александр.
Какие люди? Да, люди в стране, их много, да, 146 миллионов.
И они будут строить.
Так они и строят.
Просто здесь сразу очень много сообщений, но смотрите, после Великой Отечественной войны кажется, что разрушений было еще больше, но не просто восстановили, а промышленные центры организовали, которые работают по сей день.
Людей было больше. Там было 200 с чем-то миллионов человек, во-первых, а во-вторых, стоимость рабочей силы была намного ниже, чем сегодня, поэтому смогли восстановить.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в 2 часа. Снова с вами.